Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Простите меня, если сможете. Пусть Господь вас тоже благословит вот этим даром прощения. И желаю вам, чтобы и вас простили, если на то будет угодно Господу. И мы с вами изучаем послание к римлянам, где Павел просит римлян простить его и прислушаться к нему, и поверить ему, и в свидетели призывает Бога и говорит о том, что он стремится к ним, стремится для того, чтобы утешиться с ними верою общую, первая глава, к утверждению духовному, и это, по сути дела, тема всей книги, да, то есть вот он этой верой утешается и разделяет с ними, и определяет основные понятия того, во что верят христиане. И с 1 по 5 главы он говорит о благодати, о вере, о законе, об оправдании, о праведности, о гневе, о суде, о благовествовании. Он говорит о том, что все лишены славы Божией, все согрешили без исключения. И лишь благодатью, лишь даром благодати мы оправдываемся. И акцентирует наше внимание на то, что нету никакой заслуги ни у кого. И лишь дар от Господа, та вера, которую мы получаем, и та вера, которой мы оправдываемся, и та вера, которой мы спасаемся. Слава Господу! Это с 1 по 5 главы. С 6 по 8 главы Павел рассуждает на такие понятия, как плоть, как смерть, как жизнь, понятие царствовать, господствовать, как освободиться от греха. Он дает механизм работы греха и праведности вот у нас и в нашей жизни. С 9 по 11 главы Павел говорит о том, что мы находимся как бы между двух таких опасностей, да, это момент предизбранности и предузнанности, да. Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые считают, а что, вот, я живу, как живу. В любом случае у Господа предопределено и определено, в конечном итоге, я спасусь или нет. И он продолжает жить греховной жизнью и оправдывает вот эту свою жизнь тем, что а в любом случае это все в руке у Бога, рано или поздно он себя изберет. По сути дела, речь идет о том нашем участии в спасении, до какой степени оно происходит, как оно происходит. И это очень такая тонкая и сложная тема. С одной стороны, осознать и понять, что нет никакой нашей заслуги в этом спасении. Что несмотря ни на что, несмотря на нашу греховность, несмотря на нашу падшую натуру, несмотря на вот эту плоть нашу ужасную, несмотря на наш ужасный характер, Господь, тем не менее, всем без исключения протягивает руку, протягивает вот этот стакан с благодатью и говорит: «Выпей». И вопрос нашего участия – это либо принять, либо отвергнуть. Но заслуги в этом никакой нет. Мы с вами те, которые приняли. А есть те, которые не приняли и находятся вне благодати, вне этой веры, вне этого замечательного дара. Мы последний раз с вами делали изучение 10 главы книги Римлян. Мы прошли первые 10 стихов. И я вам напомню ключевой момент, который там есть, о чем мы рассуждали. Мы говорили о том, что праведность Божия противопоставляется собственной праведности. И ярко это противопоставляется именно у евреев, именно об этом молится Павел, когда молится об Израиле, о евреях, чтобы для них пришло вот это осознание и понятие того, что возможность оправдаться через праведность есть только как возможность оправдаться через праведность верующего, да, через праведность Иисуса Христа, в которого мы веруем, и веруем, что Его праведностью мы оправдываемся. И только это дает спасение. Но никак не потуги свои личные, да, то есть своя личная праведность утверждается. И в этом проблема у евреев. Они в попытке исполнить закон считают, что они найдут эту возможность оправдаться пред Богом. Но это невозможно. И об этом говорит Павел в 10 главе. И мы прочитали знаменитый 9 стих 10 главы, там, где выставляются два условия к спасению. Это исповедовать Иисуса Господом и верить в то, что Бог воскресил его из мертвых. Два обязательных условия к спасению. И расшифровка 10 стих, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Вот мы примерно вспомнили то, что мы изучали до сегодняшнего дня. Итак, с 11 стиха 10 главы до конца. Ибо Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится». О чем идет речь? Речь идет о том, что мы в конечном итоге, приняв веру Иисуса Христа, взяв за утверждение основным принципом нашей жизни, то, что смысл нашей жизни заключается в том, чтобы обрести веру, и за счет этого, за счет веры мы наследуем Царство Небесное, смерть над нами не властна, и мы достигаем этого Царства Небесного, мы никогда не разочаруемся в этом. То есть в конечном итоге подтвердится правильность нашего выбора. Мы не постыдимся. Всякий верующий в Иисуса Христа не постыдится, не окажется у разбитого корыта. Здесь нет различия между иудеем и еллином. Если в первой половине главы он говорил, адресуясь именно к евреям, он здесь говорит, по отношению веры в Иисуса Христа нет разницы, откуда ты пришел. Пришел ли ты от иудейского народа, то есть был в культуре и в понимании того, что такое Бог, что Он есть, что это невидимый Бог, то есть находился в монотеизме. Или ты пришел от абсолютного язычества, то есть поклонения чему угодно и как угодно. Роли не играет никакой. Важно, что ты пришел к Иисусу Христу верою. Потому что один Господь у всех, богатый для всех призывает Его. В любом случае ключ к Господу только один. Кто призовет Господа, тот спасется, вне зависимости от того, с какого он места стартовал. Это может быть человек абсолютно благопристойный, который знает Бога, который ведет достаточно праведный по нынешним временам образ жизни. И он наконец-таки покаялся, осознал свою греховность, пришел к Господу. Или это может быть страшный убийца, бандит, на котором клеймо некуда поставить. Но если он раскаялся и пришел к Господу, судьба и того, и другого одинакова. И здесь закладывается алгоритм, как установка для всех, для нас, нашей практической жизни. Итак, с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». И здесь заложен алгоритм, определенная цепочка взаимосвязанных аспектов, то есть четкая установка к тому, что делать. Итак, первое, здесь по-еврейски, надо читать с конца. Первое, что должно быть. Должны быть посланные, должны быть эти ножки, которые пойдут завоевывать мир для Иисуса Христа. Для чего они идут? Чтобы проповедовать, чтобы нести Слово Божие. Для чего? Чтобы услышали. А услышат, и что тогда через слышание произойдет? Уверуют. Если они уверуют, то что тогда произойдет? Они призовут тогда Господа. И если они призовут Господа, то достигнут будет результат, они спасутся. Каковы мои ноги? Это ноги благовествующего? Я нахожусь в этом алгоритме, я нахожусь в этом плане Господа. Я являюсь благовествующим мир, благовествующим благое. Или я почему-то оказался непосланный. А может быть кто-то, принявший, призвавший имя Божие, не посланный Иисусом Христом. Все мы посланы. И у каждого из нас эти прекрасные ножки дарованы. И даже при отсутствии он их, мы имеем возможность иметь духовные ноги, которые позволят нам говорить об Иисусе Христе. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил услышанному от нас? Кто это услышал? То, что мы говорили, есть истина. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Тот алгоритм, который мы четко знаем давно и навсегда, необходимо для того, чтобы уверовать, услышать. А в любом случае, тот, кто тебе говорит, рано или поздно источником является Слово Божие. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще раз спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Хочу в конце обратить внимание ваше на 11 стих. «Всякий верующий в Него, в Иисуса Христа, не постыдится». Это знаменитое место из книги Исаия, 28 глава, 16 стих. И давайте мы обратимся к этому месту. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю основание на Сионе. Камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Когда мы говорим о камне, это, ну, наверное, часто повторяемая формулировка, но тем не менее она имеет место быть. Я своему другу-строителю, когда это объяснял, для него это абсолютно понятно. В начале стройки, когда он кладет первый кирпич, он его выверяет по горизонтали, по вертикали. И очень важно его положить правильно, ровным образом. Потому что малейшее смещение на абсолютно незначительную величину, в конце концов, на крыше, с другой стороны, даст дом наискось. И труба будет повернута не в ту сторону. И тогда произойдет то, что здесь описано, постыдится строитель. На каком основании мы строим? Является ли нашим основанием Иисус Христос? При строительстве на основании Иисуса Христа мы можем быть абсолютно уверены, как правильные домостроители, что крыша нас не подведет, и кто бы ни видел этот дом, нами построенный, вот нашу жизнь, в конечном итоге нам не будет за это строительство стыдно. Мы идем в Царство Небесное на встречу с нашим Господом. Любое другое основание, какое бы оно ни было, будь то семья, дети, работа, здоровье, успех жизненный, материальное благополучие, что бы это ни было, в конечном итоге даст перекос крыши. И это приведет к разочарованию. В тот момент, когда человек оказывается у разбитого корыта, он вошел в эту жизнь, чтобы жизнь наполнить смыслом. Этот смысл жизни в его жизни не состоялся. Он прошел мимо. Дом оказался наперекосяк. Слава Господу, что мы имеем такое духовное дарование от Бога. Вот это благословение, вот это блаженство, вот эту благодать, посредством которой мы определили этот краеугольный камень, на котором выстраиваем всю свою жизнь. По отношению ко всем остальным событиям. По отношению там к супругу или супруге, по отношению к детям, по отношению к родственникам, по отношению к соседям, по отношению ко всем аспектам жизни. Пусть Господь благословит всех нас нацелиться на вот этот краеугольный камень, держа его в фокусе своей жизни. Это раз. И второе. Вспомним про ножки. Благословений Божьих вам всем. Аминь.